Эта небольшая церковь в деревне Красново, в 6 километрах от Твери, не овеяна многовековой историей. Первая служба в храме, освященном в честь святителя Луки Крымского и блаженной Матроны Московской, состоялась в мае 5 лет назад. Но уже во время его закладки стало ясно, что храм в этом месте угоден Богу.
Закладка была назначена на 12 октября, это осень. С ночи и все утро лил проливной дождь. А закладка — голое поле. Ничего там, хоть строения не было. А вот голое поле. И когда мы ехали сюда на автобусе, все дружно молились Матронушке, чтобы она как-то управила. Когда мы въехали в наш лес, дождь стал потихонечку прекращаться. Выехали к полю, дождь перестал. Вот. Но самое интересное, все равно черные тучи нависали. Нависали тучи, все тоже просили Матронушку, чтобы она, матушка, управила, чтобы, когда приедет владыка, священство, чтобы все прошло хорошо. А была, значит, у нас приехала перевозная звонница. Как только владыка появился из леса, его кортеж, начали звонить в колокола, и действительно произошло чудо. Над полем, над тем местом, где мы ставили закладной крест, тучи стали расходиться по сторонам, вот прям вот так вот кругом. И если вокруг черные-черные тучи висели, то вот так вот над тем местом, где должна быть закладка, голубое небо и радуга.
Незримую помощь небесных покровителей храма его приход чувствовал всегда. Строительство шло непросто, не хватало средств на самое необходимое. Как-то нужно было срочно оплатить доставку досок и металлических конструкций, а денег не было. Да и откуда им было взяться на выселках Твери в только строящейся церкви? Неожиданно для всех необходимую и немалую сумму обнаружили в ящике для пожертвований, который находился на улице и даже не запирался. О неисповедимости Господних путей напоминает и икона Богородицы всех скорбящих радость, расположенная над царскими вратами. Ее принес настоятелю храма, отцу Владимиру, человек, занимавшийся в лихие 90-е скупкой и продажей за границу древних икон. Его не вразумил даже пожар, в котором выгорела вся квартира. И лишь тяжелая болезнь сына, оказавшегося на грани жизни и смерти, заставила обратиться к Богу и принести в храм эту икону с просьбой о молитвенной помощи.
Первый раз мы ее выложили на праздник всех скорбящих радостей. И после этого люди стали подходить к батюшке и действительно, ну, воспринимали как чудо. Вот, получали просимое. Кто-то излечился от онкологии, кто-то еще какие-то другие проблемы. Тогда мы заказали на Украине вот эту вот красивую сень. И теперь эту икону после каждой литургии опускаем, так же, как в Почаеве, так же, как в Киево-Печерской лавре. Люди прикладываются и просят Богородицу о помощи.
В совсем небольшой по площади церкви множество святынь, которые отец Владимир привозит из паломнических путешествий. Так современная церковь обретает живую связь с угодниками на протяжении многих веков, являвшихся примером христианского отношения к жизни.
У нас очень дружный приход. Ну, а то, что идет слава, что у нас много мощей, это, да, действительно так, но это уже заслуга не наша, заслуга батюшки. А всего у нас в храме около 600 частиц святых мощей. Здесь у нас находится 4 мощевика, в каждом по 125 частиц святых мощей. А первый мощевик, в нем, значит, находятся мощи, ну, в основном с таких вот угодников святых Божьих, которые, ну, наиболее известны, наиболее на слуху. Мощи Петра, апостолов Петра и Павла, Николая Чудотворца, Серафима Саровского, Сергия Радонежского, наших тверских, Анны Кашинской, Михаил Тверской, мученик Фадей, Сергий Серебрянский. А вот, ну, всего вот 125 в этом мощевике. В этом мощевике находятся мощи Киево-Печерских святых. С ближних, с дальних пещер. Все они здесь.
Особой любовью и почитанием прихожан окружены святые образы и частицы святых мощей небесных заступников храма, святителя Луки Крымского и блаженной Матроны Московской.
Святитель Лука, он при жизни был замечательным, удивительным хирургом. Все об этом знаете. Так вот, со всеми болячками, со всеми проблемами к здоровью мы к батюшке. Батюшка, отче, помоги. А вот к Матронушке со всеми прочими проблемами. Мы ей, нам уже надоели, но молимся ей постоянно. И очень много прошений люди получают по молитвам Матронушки. У нас более 10 семей получили младенчиков. С паром ставили стопроцентное бесплодие. Пытались лечиться за границей, в Израиле, а вот помолились Матронушке и получили детишек. Вот, обо всем ее просят, и она нам всегда помогает. Как она при жизни говорила: приходите ко мне, молитесь, просите, разговаривайте со мной как живой. Мы так и делаем.
У прихода крепкие духовные связи с монастырями многих стран, особенно Украины и Греции. Практически вся церковная утварь и мощевики с любовью и мастерством изготовлены украинскими мастерами. Зримая память осталась и после посещения Святой Афонской горы.
В 2014 году батюшка с нашими ребятами первый раз побывали на Афоне. В Водопецком монастыре в алтаре на горнем месте находится икона Богородицы Ктиторская. Обычно на горнем месте расположены иконы Спасителя, а вот в Водопецком монастыре единственное, где находится икона Богородицы. Вот. Ну и батюшка прямо заболел этой иконой, и очень мы захотели. Ктитор в переводе с греческого — благодетель, благотворитель, помощник. И вот такую помощницу мы захотели у себя в храме. А были переговоры с отцом Ефремом, который привозил пояс Богородицы в Москву, естественно, через переводчика. Вот, и договорились, что они нам выполнят эту икону. Полтора года мы ждали матушку, и вот 25 мая прошлого года крестным ходом с великой почестью мы ее встретили у нас в храме. Теперь у нас Богородица Ктиторская. И вот этот вот деревянный храм, он изначально был освящен только малым чином, а вот 10 сентября мы осветили храм полным чином в честь иконы Ктиторская. А большой храм уже будет в честь святителя Луки и Матроны Московской, который, ну, надеемся, когда-нибудь построим. С Афоны батюшка привез частичку пояса Богородицы. Но это же пояс матушка Богородица плела из верблюжьего волоса. И за 2000 лет, естественно, там уже, ну, не труха, но рассыпается он. И частичку нам дали, естественно, маленькую, на всех больших не хватит. Вот. И чтобы как-то ее достойно представить и сохранить, мы заказали пояс Богородицы. Вот нам такую вот красоту выполнили. Там в центре под молнией вложена частичка пояса Богородицы. И очень многие, прикладываясь к этому поясу, молясь, ну и по вере, естественно, получают тоже просимое.
В знак признательности за услышанные молитвы у образов принято оставлять дары. Но, пожалуй, главным свидетельством искренней благодарности становятся сами верующие, которые все чаще приходят на литургии и праздничные богослужения. В эту Пасху в маленькой сельской церкви, освященной в честь святых Луки Крымского и Матроны Московской, причастие приняли более 200 человек.
Духовный отец нашего патриарха, старец Илий, как-то сказал: «Великую Отечественную войну выиграл Бог». Он подразумевал многочисленные случаи небесной поддержки нашего воинства и народа. Понятно, что всегда происходит борьба между злом и добром, между светом и тьмой. Но могут ли армии разных стран выступать на той или иной стороне, быть воинами света или тьмы?
В истории нет ничего безотносительного. Так же, как, например, покров Божьей Матери. Храм Покрова первый стал строить Андрей Боголюбский. Но это не значит, что с той поры покров Божьей Матери безотносительно находился над нашей Родиной. Да? Были периоды, когда, да, нам не спосылались определенные там искушения, это и смутное время, и наполеоновское нашествие, в частности, последняя Великая Отечественная война, о которой говорил старец Илий, она, конечно же, была дана Богом не случайно. Если мы посмотрим то, что творилось в России в предыдущие два десятилетия, мы поймем духовный смысл вот этого испытания. Да? И в этом смысле действительно войну выиграл Бог. Ибо послал нам это испытание и ослабил его, когда народ наш правители его обернулись к Богу. Был целый ряд причин, вот, начиная от коммунистического интернационализма, когда попирались все национальные основы, да, нашего государства. Да, и постепенно мы приходим к тому, что в ноябре 1941 года Сталин выходит на кремлевскую трибуну, на трибуну Мавзолея и вспоминает благоверных князей Дмитрия Донского, Александра Невского. Понимаете, какой разворот? Ровно на 180 градусов. Понимаете? И это произошло под действием вот этой внешней агрессии.
Эта экспозиция стала многим больше, чем культурные события регионального уровня. И дело даже не в том, что на суд зрителей были вынесены графические работы Людмилы Юга, заслуженного художника России, лауреата многочисленных международных выставок и член-корреспондента различных академий, которая отметила свой юбилей. Серия изящных гравюр к житию святого благоверного князя Михаила Тверского и его супруги благоверной княгини Анны Кашинской стала попыткой нашего современника компенсировать утраченные в веках житийные иллюстрации.
Уникальность этой выставки в том, что у нас нет ни одного жития Михаила Тверского, проиллюстрированного миниатюрами. И самое обидное, что в летописном, лицевом своде Ивана Грозного вырваны, утрачены несколько листов, которые повествуют об Артемьевской битве. И то, что мы видим на этих гравюрах, оно действительно становится уникальным в войне. Меня спрашивали, как можно вот сравнить с древнерусской миниатюрой. А вот это и не сравнишь. Мы не видим, не знаем другого. К сожалению, не было. Но сейчас есть. И удивительный мир, который дает, открывает нам Юга в своих миниатюрах, в своих гравюрах, он раскрывает нам нашу историю.
14 гравюр, созданных на стыке лучших традиций русских миниатюр 15-16 веков и современного афорта, легко и неявно переносят зрителей во времена последних лет правления князя Михаила Ярославича, его мученической гибели и посмертного прославления. И в этом художественном возрождении, как и должно верной супруге, небесного покровителя Твери сопровождает благоверная княгиня Анна Кашинская, талантливо запечатленная художником на 7 графических работах. Можно сколь угодно говорить, что выставка приурочена к особо значимым датам, которые Православная Церковь отмечает в этом году – 700-летию подвига святого князя и 650-летию со дня кончины его благоверной супруги. Но чтобы так досконально сверить все исторические факты, мельчайшие детали одежды, вооружения и архитектуры, нужны годы кропотливого труда. А чтобы духовно прочувствовать образы святых, нужны десятилетия. Так и получилось. К многогранной личности благоверного князя Михаила Тверского Людмила Юга впервые обратилась еще в 1996-м, когда взялась за иллюстрацию книги по истории Тверского княжества. И потом к образу князя-мученика, избравшего для себя путь добровольной Голгофы, возвращалась неоднократно. Может быть, поэтому в ее работах святой Михаил Ярославич и его благоверная супруга Анна предстают какими-то удивительно живыми и понятными современному поколению россиян. Изображения святой княжеской четы сохранились в миниатюрах лицевого летописного свода, созданного в XVI веке. О первоначальном периоде правления благоверного князя говорится в первом, Остерманском томе. Однако в рукописи оказались утрачены листы, описывающие многие значимые события того времени, в том числе иллюстрации Бартеневского сражения. Теперь у нас есть возможность увидеть исторические дали глазами художника Людмилы Юга.